Ева Арден. Развод с драконом или сладкие булочки-попаданки. Глава первая.
«Встать! Суд идет!»
Усиленный магией возглас раздался словно бы отовсюду. Я послушно поднялась, стараясь дышать неглубоко. В небольшом помещении, куда народа набилось, как сельди в бочке, было очень душно, и стоял запах тяжелых духов. Торжественно вышагивающий судья в объемном парике с белыми кудрями, одетый в длинную черную мантию, скорчил недовольную гримасу.
«На каторгу негодную жену!»
— выкрикнул кто-то из толпы.
«И пусть штраф уплатит!»
— поддержал крикуна еще один голос. Теперь уже я скривилась. «Это ведь обо мне кричат. Подсудимое в этом театре абсурда. Я...» К сожалению, надежды на то, что все вокруг — просто дурной сон, уже не осталось. Придется поверить в то, что все вокруг — реальность. Еще вчера я заснула в своей постели в квартире в Москве, а сегодня проснулась в темной и холодной темнице иного мира. Мира, где женщину могут арестовать и засудить за то, что ей изменил муж. В это, кстати, мне поверить было сложнее, чем в собственное попадание в иной мир. Вот ведь незадача. Прежняя хозяйка тела была тоже не согласна с местными законами, но владела магией. Провела ритуал, который и поменял нас местами. Теперь она — Ирина Самойлова, свободная, разведенная женщина, которая отсудила у мужа-изменника квартиру и может начать жизнь с чистого листа. А я — тут, обвиняемая на суде. И у меня нет даже адвоката. Я не знаю, на что могу рассчитывать. Главная проблема в том, что мне хоть и досталась память предшественницы, она-то законами особо не интересовалась. Аристократка Ирия Артбардем в совершенстве знала этикет, умела управлять слугами, танцевать, могла перечислить всех членов королевской семьи, но вот как защититься от судебного произвола не представляла. Ведь бедняжку Ирию угораздило не просто выйти замуж за гада. Этот гад был драконом, самым настоящим и, к тому же, племянником императора. А драконы в этом мире — правящая элита. К сожалению, даже среди элиты встречаются те, кто успел промотать свое состояние и решил поправить дела браком. Ирии не повезло оказаться жертвой такого мерзавца. Он просто нацелился завладеть ее приданным, а от нее избавиться по надуманному поводу.
«Графиня Артбардем». «Вы обвиняетесь в том, что допустили измену мужа», —
без каких-либо предисловий провозгласил судья.
«Рассмотрев материалы дела, я готов вынести обвинительный приговор. Если ли у кого-то есть возражения...»
Он обвел придирчивым взглядом собравшихся. «Конечно же, я высказалась. Возражения есть у меня». В первый момент я собиралась заявить, что тоже не прочь ознакомиться с материалами дела. «Ну а что?» Как обвиняемая, имею право знать, в чем именно меня обвиняют. Нет, формулировка проста. Допустила измену мужа. Но что за этим кроется? Память предшественницы подсказывала, что Ирия застала мужа на горячем. В постели с горничной, недавно нанятой самой графиней. И муженек, недолго думая, заявил жене. «Это все ты виновата». Занавес. Ну, настал для Ирии. Ведь она упала в обморок, а очнулась уже в темнице. Там ее любезно просветили стражи порядка. Дескать, вызывал нас граф Барт Артбардем и обвинил в том, что вы плохая жена. Суд был назначен на следующий день. И теперь я встала, собираясь произнести речь в свою защиту. «Лорды и леди», — начала я. Но меня вдруг перебили.
«Стойте!»
Вперед вышел потрясающе красивый брюнет, одетый в красный камзол и черные штаны, заправленные в сапоги. Вокруг его фигуры ореолом полыхал самый настоящий огонь. Люди мгновенно расступились, образовав пустое пространство, где он и встал, глядя на меня с насмешливым превосходством. «Я запрещаю этой женщине говорить. Она недостойна даже находиться здесь, среди аристократов». В голове словно молния сверкнула. «Это же муженек Ирии! Гад-изменник!» Возмущение накатило волной праведного гнева. Я ведь сама была точно в такой же ситуации. Только в родном мире у меня в руках были все средства для того, чтобы постоять за себя. Здесь же у меня есть только я. По выкрикам толпы еще в самом начале было ясно, что меня заведомо считают виноватой. Переубеждать толпу бесполезно, но можно сыграть на эмоциях. Что ж, попробуем.
«Леди и лорды!»
Снова обратилась я к присутствующим. Оглядела первые ряды, отмечая дорогие наряды и драгоценности дам. Ирия многих знала. Другое дело, что моя предшественница не стала бы даже пытаться защищаться, а мне ничего больше не остается. Я посмотрела на судью. «Уважаемый мэтр, позволено ли мне будет задать вопрос?»
«Ну, я не знаю».
После паузы и быстрого взгляда на муженька промямлил тот. Собственно, чему я удивляюсь. Весь этот суд — абсурдный фарс. Но судья вдруг все же смилостивился.
«Спрашивайте, леди».
«Ну, я и сказала. Граф Артбардем, как мы все видим и знаем, взрослый мужчина». Судья, нахмурившись, кивнул, и я тут же продолжила. «Способный отвечать за свои поступки, верно?» Судья снова кивнул, на этот раз раздраженная.
«Леди, вы собрались спрашивать очевидные вещи?»
«Нет, ни в коем случае». Я покачала головой. «Но я нахожусь в недоумении. Мы здесь собрались, потому что граф Артбардем обвиняет меня в том, что он изменил мне. Вопрос в том, как, по-вашему, я могла заставить вменяемого, дееспособного мужчину затащить в постель горничную? Причем вообще тут я?» Глава вторая. В зале зашумели. Судья нервно облизал губы, судорожно вздохнул и гаркнул.
«Тишина! Я требую тишины!»
Народ постепенно смолк. Я же сделала шаг вперед. Встала так, чтобы видеть и судью, и зрителей, и заговорила. «Я стою перед вами не чтобы оправдываться, а в поисках справедливости. Муж-дракон изменил мне, и он действовал только по своему выбору. На моем месте может оказаться любая женщина. Я была хорошей женой, боги-свидетели. Я прошу вас всего лишь взглянуть на факты. Моя вина только в том, что Барт Артбардем пожелал избавиться от жены, ведь если мне вынесут приговор, он завладеет моим имуществом». Я сделала паузу, оценивая реакцию. В зале раздался возмущенный ропот. Люди переглядывались, хмурились, но скуки не было ни на одном лице. Больше всего удивил муженек. Он открывал и закрывал рот, будто рыба, вытащенная из воды. Словно забыл, как говорить. Я предложила. «Уважаемый судья, если вы вынесете обвинительный приговор, ни одна женщина больше не сможет чувствовать себя в безопасности. Кто же захочет выходить замуж, зная, что может в любой момент лишиться всего? И мужа, и состояния, по надуманному поводу?»
«Да как ты смеешь, Ирия?»
Муженек наконец обрел дар речи.
«Это целиком и полностью твоя вина. Если бы ты была мне хорошей женой, я бы ни за что и не посмотрел на ту девку, но ты сама взяла ее на работу. Да еще наверняка подговорила, чтобы она соблазнила меня. Мне не нужна такая жена, как ты. Я найду себе более достойную женщину».
Я на миг прикрыла глаза, стараясь не давать выход гневу. Нельзя допустить даже намек на оскорбление муженька. Он дракон. К тому же член королевской семьи, и местные законы на этот счет неумолимы. Придется тщательно подбирать слова. «Господин судья, мне ничего не остается, кроме как смиренно просить вас дать мне развод с этим мужчиной. Уверена, его следующая жена по достоинству оценит его взгляды на брак и семейную жизнь. Ведь женщин, мечтающих, чтобы о них вытирали ноги и вышвырнули при первой возможности по надуманному и ложному обвинению, несомненно, немало».
«Да как ты смеешь?»
На этот раз муженек не стал стоять столбом, а стремительно подошел ко мне, занеся руку для удара. Так мало того, его ладонь была объята пламенем. «Ты хочешь избить меня?» Я отшатнулась и огляделась в поисках хотя бы моральной поддержки. «Люди добрые, что это делается? Он собирается ударить беззащитную женщину». На самом деле страх не пришлось играть, я и впрямь испугалась. Драконий огонь — не шутки. Если дракон не контролирует себя, он может спалить все вокруг в считанные секунды. А у муженька с контролем, прямо скажем, очень не очень. Барт Артбардем надвигался на меня с перекошенным от гнева лицом. Спасение пришло неожиданно. Между мной и муженьком вдруг возникла огненная фигура, и теперь пришла очередь дракона отшатнуться в ужасе.
«Ты перешел черту, Барт. Немедленно ко мне!»
Фигуру муженька объяло пламя, и он исчез. А огненная фигура стремительно обернулась ко мне. К сожалению, я не сумела рассмотреть ни черты лица, ни даже одежды неожиданного спасителя. Огонь слепил глаза. Зато меня, судя по ощущению сканирующего взгляда, успели оглядеть с ног до головы. Но обратился пламенный человек к судье.
«Дай ей то, что она просит».
С этими словами и он пропал в яркой вспышке. В зале суда повисла оглушающая тишина. Больше не было слышно ни шепотков, ни вообще каких-либо звуков. Люди, казалось, даже дышать теперь боялись. Громогласно прокашлялся судья. Он зашуршал бумажками, поднял какой-то листок, сощурился на него и принялся читать.
«Граф и графиня Артбардом с этой минуты и навсегда разведены. Графиня Артбардом признается виновной в измене своего супруга, лишается титула и всех привилегий аристократов. Больше она не имеет права носить фамилию Артбардом. Ее имущество отходит графу Артбардом. Также ей надлежит выплатить штраф в 1500 золотых в королевскую казну».
«На каком основании?» — возмутилась я. «То есть ни мои слова, ни вмешательство огненного человека не имели значения. Он же явно читает то, что было написано заранее».
«Приговор суда обжалованию не подлежит», —
поднял руку судья.
Он близоруко сощурился и поднес листок ближе к лицу. «И не перебивайте, я еще не закончил. Как женщине, обладающей даром, вам, Ириэль Ветти, надлежит выйти замуж. Срок приведения в исполнение приговора — 1 месяц».
Судья помолчал, пожевал губами и принялся складывать свои бумаги. «Вы закончили?» — осведомилась я. Он рассеянно кивнул, и я спросила. «Позвольте уточнить, мне нужно через месяц выплатить 1500 золотых и выйти замуж?»
«В срок до месяца», — ответил судья. «Если вы не исполните это, вас ждет не только штраф, но и заключение в обители брошенных жен в Северных горах. Приговор окончателен и обжалованию не подлежит».
Выдав это ошарашивающее заявление, судья подхватил свои бумаги и направился прочь из зала. А я, признаться, впала в ступор. После пришествия огненного мужика, который забрал гада бывшего, мне на какой-то миг показалось, что все еще может закончиться хорошо. Но нет. Впрочем, к судье, наверное, и придраться нельзя. Он выполнил указание в точности. Ему сказали: «Дай ей то, что, о чем она просит. Я же попросила развода. Всего лишь». Эх, знала бы, что все так обернется, озвучила бы весь список желаний. Можно мне дом, любимую работу и хорошее здоровье. Или просто обратно в свой мир, где все это есть, или я сама себе обеспечу. «Госпожа Леветти», — произнес кто-то рядом. «Ирия Леветти», — ко мне обращался невысокий мужчина в темно-синем мундире. «Госпожа Леветти, вот ваши вещи». Он буквально всучил мне небольшой тканевый мешочек, подходящий по цвету к платью, и темный плащ с капюшоном, подбитый мехом. «Вам надлежит покинуть зал суда. Всего хорошего». Я приняла, что дали, и как-то машинально опустила мешочек в карман, нащупав его в складках длинной юбки. Посмотрела вслед служащему. Память Ирии подсказала, что такие мундиры носили стражи порядка. Собственная заторможенность не нравилась. Хотя состояние было закономерным. Колени слегка подрагивали, хотелось присесть и перевести дух. Похоже, у меня слабость после напряжения. Или шок. Не очень разбираюсь. Ясно одно. То, что меня не осудили и даже отпустили, вовсе не конец, а только начало развеселой жизни в новом мире. И начало моих проблем. Так что истерику по поводу того, что я попала так попала, придется пока отложить. Есть дела поважнее. Проблема первая. Я не знаю, куда идти. Оказывается, пока я ненадолго задумалась, народ потянулся к выходу. Да так стремительно, будто тут пожар начался. На меня косились, но тут же отводили глаза, словно не желая встречаться взглядами. Хотя почему словно? Память Ирии любезно подсказала, что я для этой публики не просто бывшая подсудимая, а человек второго сорта. Судья ведь заявил, что я больше не аристократка. Это странно, кстати. Ведь Ирия Артбардом была дочерью зажиточного барона, и только по праву рождения обладала, если не титулом, то привилегиями аристократов уж точно. К сожалению, этот вопрос лежал в области права. То есть был тем, чем настоящая Ирия не интересовалась. Она получила весьма посредственное образование и не разбиралась во многих житейских вещах. Когда последний человек покинул зал суда, я тоже двинулась на выход. Оставаться здесь смысла не было. Тем более, что начали один за другим гаснуть потолочные светильники. Они питались магией, и ее следовало экономить. Хоть тут мне память Ирии подсказала. Кстати, а есть ли магия у меня? У прежней хозяйки тела был дар, но сумею ли я им воспользоваться? Владению собственной магической силой, как это ни печально, Ирию тоже никогда не обучали. С такими невеселыми мыслями я миновала двух стражников на входе, которые даже не взглянули на меня, и вышла на улицу. Точнее, на площадь, мощенную булыжником, на другом конце которой возвышалась башня с огромными часами. Они как раз начали бить. Шум оглушил. В довершение к бою часов отовсюду слышался топот копыт. Тут было полно конных экипажей, которые разъезжались от здания суда в разные стороны. Похоже, увозили прочь свидетелей и зрителей суда надо мной. Я бы тоже не отказалась куда-нибудь уехать. Вот только куда? Имущество лишили. В дом, где проживала Ирия вместе с мужем, мне хода нет. Он ведь собственную супругу передал стражам. Интересно, а хоть деньги у меня есть? Я достала тот самый мешочек, что передал мне страж. Там нашлось 7 серебряных монет, гребень и какой-то кристалл коричневого цвета. Да уж, на 7 серебряников я даже номер в гостинице снять не смогу. Что делать? Ночевать на улице? Вечерело. Подул холодный ветер, и я поспешно накинула плащ, кутаясь в него. Впервые в жизни я оказалась в такой ситуации. Одна, без денег, в незнакомом городе. Да что там? В незнакомом мире, где все и все мне чужое.